святые преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Александр Пересвет и Андрей Ослябя – воины-схимники. Когда великий князь Дмитрий Иванович перед своим походом на Мамая посетил обитель преподобного Сергия и получил от угодника Божия благословение на борьбу с полчищами врага, то он просил у преподобного, как бы в залог обещанной ему милости Божией, отпустить с ним всех двух бояр, иноков. Из них Александр Пересвет был прежде боярином брянским, а Андрей Ослябя – боярином любецким. Их мужество, мудрость и искусство воинское были еще в свежей памяти до принятия монашества. Оба они славились, как доблестные воины, храбрые богатыри и люди очень опытные в военном деле. Вот этих-то иноков-богатырей и просил в свои полки великий князь у преподобного Сергия. Он надеялся, что эти люди, всецело посвятившие себя Богу, своим мужеством смогут быть примером для его воинства и тем самым сослужат ему великую службу. И преподобный не задумался исполнить просьбу великого князя. На вере, основанную, он тотчас же повелел Пересвету и Ослябе изготовляться на дело ратное. С радостью приняли доблестные иноки повеление своего любимого старца игумена, и он приказал им замену лад и шлемов возложить на себя схимы, украшенные изображением креста Христова. «Вот вам, дети, оружие нетленное», — говорил он им, — «да будет оно вам вместо щитов и шлемов бранных». Поручая их великому князю, святой старец сказал ему: «Вот тебе, возлюбленный княже, мои оруженосцы и послушники», а им сказал: «Мир вам, возлюбленные, о Христе, братья! Мужайтесь, яко добрые воины Христовы, приспело время вашей купли». Наступил грозный час битвы, которая должна была решить участь тогдашней России. В самый полдень 8 сентября 1380 года оба войска сошлись лицом к лицу при устье реки Непрядвы. Вдруг с татарской стороны выехал вперед богатырь огромного роста, крепкого сложения, страшной наружности, звали его Челубей. А родом был он печенек, тщеславный своей силою, подобно древнему Голиафу. Грозно потрясал он копьем и призывал на единоборство кого-либо из русских витязей. Страшно было смотреть на великана этого, и русские думали про себя: «Ах, если бы нашелся кто-нибудь из наших, который поразил бы его, и хотя много было среди них витязей, никто не решался сам вызваться добровольно на такой подвиг». Прошло несколько минут томительного ожидания, и вот из полка Владимира Всеволодовича выступает один из Сергиевых иноков, его усердный послушник, схимонах Пересвет Александр. Пламенея ревностью по вере Христовой и любовью к дорогой родине, он не стерпел поношения одесского татарина всему воинству православному, выехал вперед и, обратившись к великому князю Дмитрию Яновичу и другим князьям, сказал: «Не смущайтесь этим нисколько. Велик Бог наш и велика крепость его. Гордый татарин не мнит найти среди нас никого, равного себе витязя, но я желаю с ним переведаться. Я выхожу против него во имя Господа сил, готов воспринять венец Царства Небесного». Вместо брони и шлема Александр облечен был в схиму ангельского образа. Так благословил его преподобный Сергий. На сей одежде, на челе, на груди и на зади было нашито знамение воина Христова – крест Господень. Доблестный инок-воин, выходя на единоборство, окропил себя святой водою, простился со своим собратом Андреем Ослябием, с великим князем, со всеми вождями и воинством православным и громко воскликнул: «Отцы и братья, простите меня грешного! Бог тебя простит, благословит, и молитвами отца Сергия да поможет тебе», было ему всеобщим ответом. Все были тронуты до слез самоотвержением инока, все молили Бога да поможет ему, как древле Давиду на Голиафа. А он в одном симическом одеянии, без лад и шлема, вооруженный тяжеловесным копьем, подобно молнии устремился на своем быстром коне против татарина. Раздались громкие восклицания с той и с другой стороны. Оба витязя сближаются, ударяют друг друга тяжелыми копьями столь громко, столь крепко и сильно, что, казалось, потряслось самое место битвы, и оба богатыря упали мертвыми на землю. После победы на поле Куликовом великий князь приказал перевести тело мученика-героя в Москву. А преподобный Феодор, ученик и племянник преподобного Сергия, пожелал похоронить его в своей Симоновской обители. Андрей Ацлябя остался невредим после битвы с татарами. В 1398 году великий князь Василий Дмитриевич посылал его в Царьград с милостынью. Он погребен рядом со своим соратником Александром Пересветом у Рождества на Старом Симонове. Святой благоверный князь Олег Брянский. Святой Олег был сыном брянского князя благочестивого Романа Михайловича, внуком святого Михаила Всеволодовича, князя Черниговского, мученически скончавшегося в Орде в 1246 году. В то время все русские князья были в воле татарской, и святой Олег с отцом своим князем Романом по приказанию хана Мингутемира участвовал вместе с татарами в войне против Литвы. По окончании похода Олег приехал из Новгородка Литовского во Владимир на Волыни князю Владимиру Васильковичу Волынскому, женатому на сестре святого Олега, Олеге Елене Романовне. Неизвестно, когда святой Олег, оставив мир, принял монашеское пострижение после 1274 года. Иноческое имя святого князя передается в известиях разно, то Василий, то Леонтий. Святой Олег построил на свои средства в городе Брянске Петропавловскую обитель. Скончался он строгим подвижником, вероятно, в конце XIII или начале XIV века. Мощи его почивают под спудом в каменном храме, выстроенной им Петропавловской обители. Память святого князя Олега Брянского церковью место празднуется с памятью его деда, святого Михаила Черниговского, 20 сентября. Преподобный Тит, бывший воин, в дальних пещерах почивающий. Преподобный Тит был в миру воином и, отличаясь мужеством в сражении с неприятелем, был ранен в голову. Болезнь и язва головная заставила его отказаться от воинской жизни и избрать иноческую в Печерском монастыре. Здесь он во всю остальную жизнь свою оплакивал грехи свои и перед смертью получил от Бога извещение, что прощены его грехи. Кроме тропаря Кондака, имя преподобного Тита Воина упоминается в пятой песне канона службы преподобным дальних пещер. Преподобный Тит подписался в дальних пещерах в XIV веке. Память его бывает вместе с другими святыми отцами дальних пещер 28 августа и особо 27 февраля.
Преподобный Феодор, князь Острожский, Печерский. Преподобный Феодор, князь Острожский, стяжал славу устроения храмов и защитой православия на Волыни от насилий папизма. Он происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира, через правнука Святополка, князя Туровского, великого князя Киевского. Первый раз имя преподобного князя Феодора упоминается под 1386 годом, когда польский король Ягелла и литовский князь Витовт утвердили за ним наследственное владение Острожский округ и увеличили Заславским и Корецким округами. В 1410 году преподобный князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмунтом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – таборы, усвоенный украинским казачеством. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор вынудил короля Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего союзника, заключил преподобного Феодора в темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был освобожден. Преподобный Феодор примирился с обидчиком и явился к нему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. В 1438 году святой князь участвовал в битве с татарами. Через два года по вступлении на польский престол Казимира, младшего сына Ягелла, святой Феодор получил на правах наместничества города Владимир, Дубно и Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волыни. Все это вместе с княжеской силой и славой преподобный Феодор оставил, поступив в Киево-Печерскую обитель, где, приняв монашество с именем Феодосий, подвязался для спасения своей души до самого приставления к Богу. Год приставления преподобного Феодора неизвестен, но не подлежит сомнению, что он скончался во второй половине XV века в глубокой старости. Историк Соловьев считал годом его кончины 1483. Погребен преподобный в дальних пещерах. Прославление, очевидно, было в конце XVI века, так как в 1638 году иеромонах Афанасий Кальнафийский свидетельствовал, что преподобный Феодор открыто почивает в Феодосиевской пещере в целом теле. «Преобразил еси земного княжения славу во иночество образ смиренный, и вместо врагов видимых на невидимых ополчился еси, и обою победитель красен являяся, един о чудотворец печерских показался еси. Тем же и нам ревности Божие дар испроси, братолюбием сердца наши просвети, и ко спасению вечному стези наше Феодоре блаженне направи».
Преподобный Антоний, пронзенный стрелою. Когда Мазовша, сын ногайского хана Сиди Ахмета, осаждая Москву, зажег 1 июня 1451 года посады московские, святой митрополит Иона, как пастырь, готовый положить душу свою за стадо, подкреплял заключившийся вместе с ними в Кремле духовными пособиями. Под зноем страшного пожара в облаках дыма, несшегося на Кремль, он совершал крестные ходы по стенам его. Стрелы татарские искали своих жертв. Один инок чудового монастыря Антоний, по прозванию Колывания, уважаемый святителем за строгость жизни, едва успел сказать, что Господь за молитвы святительские спасет город, как пал пронзенный стрелою. К вечеру того же дня осажденные сделали вылазку, бились с татарами в ночи. На другой день неприятеля уже не было под стенами московскими. Он бежал, оставив тяжелые запасы в добычу осажденным. Святой Иона сам почтил погребением благоугодного инока и в память милости Божией поставил церковь на своем дворе в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы, которая празднуется церковью 2 июля. Преподобный Тихон Луховский, Костромской. Преподобный Тихон Мира Тимофей родился в пределах Литовского княжества и был там на военной службе. В Вильне, столице Литвы, было тогда более православных храмов, чем римских костелов, и однако дух римской гордости сильно стеснил там православных. Открыто перекрещивали жен и детей православных. Насильно ставили костелы по городам русским. Предавали запустению храма православные. Начинали появляться отступники между православными литовскими дворянами. Для чести и жизни роскошной меняли православие на попизм. Все это глубоко тяготило блаженного Тимофея. Теснимый изуверами, скорбя о слабых, удалился он в Москву. Это было в 1482 году, в самое время, когда поспешно скрылся из Литвы в Москву князь Феодор Иванович Бельский, оставив там юную супругу, с которой только что обвенчался. Блаженный Тимофей удалился не с тем, чтобы искать чести и денег в православной Москве. Он желал одного – свободно служить Господу. С утешением сердечным посетив обители, где цвело искреннее благочестие, святой раздал все, что имел, принял постриг с именем Тихон и удалился в Костромскую епархию, в Руховские земли. Город Лух был отдан тогда Феодору Бельскому, вместе с которым Тихон пришел из Литвы. В отчине любимого князя поселился преподобный Тихон, не выпрашивая у него ничего, кроме клочка земли, на реке Лухе, в урочище Копытовки. Поставил он себе келью не для покоя, а для трудов полного самоотречения. Копытовка тогда местность в глухом лесу, такая песчаная, что на ней никакой труд не мог добыть обильного пропитания. Преподобному Тихону же довольно было и очень малого. Тогда прибыли к пустыннику два инока, Фотий и Герасим. Не для себя, а для учеников перешел за три версты от Копытовки на место более удобное для постоянного пребывания, где ныне Луховская обитель. Подвижники проводили многотрудную жизнь, упражняя ум в непрестанном словословии, а тело в трудах, коими все трое снискали себе пропитание. Не только ни у кого не принимали они припасы, но если в чем имели нужду крайнюю, то приобретали это не иначе, как меной на рукоделие, так как преподобный Тихон искусен был в токарном рукоделии и в писании книг. Для сияния хлеба, несмотря на то, что от внутренней болезни преподобный с великим трудом передвигал ноги, сам он вместо лошади впрягался в оральное ярмо, повелевая ученикам управлять плугом. Тогда же кто из посторонних находил пустынника в такой работе, то они вдруг оставляли ее, чтобы избежать мирской славы. Тихон удалялся от бесед с приходящими, даже с иноками, любопытствующими видеть его. Так прожил много лет до глубокой старости, во всяком лишении, когда скончался ученики, кроме обыкновенной его одежды, не имели чем покрыть его тело. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон 16 июня 1503 года. Но к утешению учеников преподобного суздальский архиерей прислал подвижнику свитку, в которой его и предали земле. Вскоре после его смерти на месте его подвигов устроилась обитель в честь святителя Николая Чудотворца. В 1569 году при гробе преподобного Тихона начали совершаться исцеления больных, и его мощи были обретены нетленными. Но игумен Константин, который поставил их поверх земли, был поражен слепотой. Получив прозрение, он сокрыл мощи преподобного в земле. С того времени началось почитание преподобного Тихона. Житие его с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году. Осада Пскова и Псково-Печерского монастыря. Это было в древнем Пскове, осажденном ляхами и Литвою, во время войны Иоанна с королем Стефаном Баторием, одним из лучших полководцев своего времени. Грозный царь имел огромные рати в поле. В Пскове войск было немного, но доблестные воеводы укрепляли себя и воинов молитвою. Духовенство города, воеводы, воины, граждане с крестами, чудотворными иконами, мощами святого князя Всеволода Гавриила обошли крестным ходом вокруг всех укреплений. Они молились, да будет град святой Ольги неодолимую твердыню против врагов, да спастись и сам, и спасет Россию. Вечером увидели густые облака пыли, которые сильным южным ветром неслись к городу. Скоро явилась и рать неприятельская. Она шла медленно, осторожно и стала вдоль реки Великой. Началась достопамятная осада Пскова. Ждали приступа. накануне праздника Рождества Богородицы, дряхлый слепец Дорофей, инок Покровского монастыря, что в углу, объявил воеводам бывшее ему видение. Он говорил так: «Сидел я в поздний вечер в сенях килийцы своей и плакал о горестном положении нашего города. Вдруг вижу померкшими своими очами, будто свет великий простирается от Печерского монастыря через великую реку к городу Пскову. И в том свете шествует сама Пресвятая Владычица наша Богородица. Под левую руку поддерживает его преподобный отец Антоний, киевский печероначальник, а под правую нас блаженный Корнилий, игумен Печерский. Перешедши через Градскую стену, она вошла в нашу Покровскую церковь, потом, вышедши из нее с преподобным Корнилием, Пречистая Богородица стала на стене близ Покровской башни. Здесь предстали пред ней святитель Нифонт, строитель Мирожского монастыря, благоверные князья Всеволод Гавриил и Давмон Тимофей, и преподобные Ефросин и Савва игумены, а сзади их стоял блаженный Никола Салос. Все они поклонились Пречистой Богородице, она, смотря на град, как бы с гневом сказала: «О злые человеки града сего! Прогневали вы сына моего, Господа и Бога, скверными делами своими, и ныне пришла на вас туча и беда великая». Тогда игумены Корнилий, Ефросин и Савва с блаженным Николою пали перед ней и сказали: «О Пресвятая Владычица Богородица, велик грех их и беззаконие, но не прогневайся на них до конца и помолись сыну твоему и Богу нашему за град сей и за народ согрешивший». Потом и все благоверные князья припали к ногам Владычицы Богородицы, и она, обратясь к тому месту, где я сидел, сказала мне: «Старче, иди скорее возвести боголюбивым воеводам, печерскому игумену и всему народу, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога. Завтра путь стерегут это место, пусть принесут сюда старый мой образ печерский и святые хоругви. Пусть поставят здесь пушки и направят их на шатры королевские. Всему народу вели плакаться о грехах своих, и я буду молить сына моего и Бога за ваши согрешения». После сих слов Пресвятой Богородицы все видение исчезло в очах моих, и снова очутился в прежней темноте и поспешил поведать дивное видение, посланное мне грешному и недостойному. Наутро начался приступ, и именно на том месте города, которое было указано в видении Дорофею, от действия тяжелых орудий вражеских образовался пролом в стене близ Свинарской и Покровской башен, и в этом проломе закипела страстная сеча. Не одни воины защищали город, но и все горожане, способные носить оружие, простились с женами, благословили детей и стали вместе с воинами между развалинами каменной стены и новую деревянную, еще недостроенную. Дряхлые старцы, женщины и дети собрались в соборный храм, где печерский игумен Тихон и священники усердно молились. При страшном известии о приступе и проломе все молящиеся зарыдали воплем отчаяния. По словам летописца, они весь пол омыли слезами. Через несколько часов враги завладели обеими башнями и ворвались в южную часть города. Град, пульс сыпался на осажденных, слабеющих и теснимых. Уже они изнемогали и начали отступать шаг за шагом, но мгновенно меняется ужасная картина. Из Кремля идет духовенство, чудотворную икону Печерской, с мощами святого князя Всеволода Гавриила, с крестами и хоругами. Утомленные защитники города одушевились верою, упованием и мужеством, они стали непоколебимо. Вдруг Свинарская башня, под которую заранее заложен был порох, потрясенная пушками, взлетела на воздух с королевскими знаменами. Весь ров наполнился трупами врагов, а на помощь к осажденным приспели свежие дружины из других частей города. Ужас овладел врагами, а верные псковичи твердо сомкнулись и двинулись вперед с криком: «Умрем за веру Христову, Богородицу и святого Гавриила!» Дружным натиском они смяли изумленных неприятелей, вытеснили из пролома и прогнали в поле. Дальше других держались венгерцы, засев в Покровской башне. Их выгнали огнем и мечом. Еще кровь лилась до вечера, но уже вне города, где оставались только больные, старцы и дети. Самые женщины помогали отцам и братьям. Некоторые из них тащили на веревках в Кремль пушки, брошенные бегущим неприятелем, другие приносили холодную воду, чтобы освежить сражающихся, изнуренных жаждою. Поздняя ночь положила предел кровопролитию. С трофеями победы, знаменами, трубами литовскими и множеством пленных возвратились победители в город. Воздать хвалу Богу в храме Святой Троицы, там главный воевода князь Иван Петрович Шуйский сказал воинам и всему народу: «Вот, братья, миновал для нас первый день печали и веселья трудов и мужества. Совершим, как начали, сильные враги наши пали, а мы, немощные, припоясались силою. Гордый исполин лишился хлеба, а мы, алчущие милосердия Божия, исполнились благ. Будем готовы умереть за церковь и за царя, и не изменим ни лукавством, ни малодушием». Воины и граждане отвечали ему со слезами умиления: «Мы готовы умереть за веру Христову, как начали, так и довершим с Богом, без всякой хитрости, после достопамятного побоища 8 сентября 1581 года. Уже не было другого приступа к Пскову, но битвы возобновлялись. Морозы и недостаток продовольствия принудили врагов снять осаду». Так по вере и молитве псковитян спасен древний город Святой Ольги. В то время Матерь Божия чудно сохранила от врагов свою печерскую обитель. Мимо монастыря нередко проходили обозы, отправляемые Баторием в Литву с награбленным имением и русскими пленниками. В октябре один из таких обозов, состоявший из 30 подводов, был остановлен людьми, бывшими в монастыре, которые рассеяли польскую стражу, а имение все взяли и привезли в монастырь. Ободренные этим успехом, защитники обители на другой день разбили польский отряд из 300 человек, отняли пленных и богатую добычу. Озлобленные сопротивлением, Баторий послал войско осаждать обитель. Осада началась приступом с восточной и южной стороны монастыря. Монахи с небольшим числом воинов и поселянами, бывшими в то время в монастыре, твердо стали на стенах и бились с неприятелем от 3 часов дня до самой ночи. Приступ был отражен. Один из военачальников Батория был ранен, а другой вместе с многими воинами взят в плен. Знаменитая осада Печерского монастыря продолжалась более 2 месяцев и окончилась перемирием, заключенным между Россией и Польшей. Во время осады неустрашимые защитники обители, подкрепляемые многими чудесными примерами заступления Божьей Матери, бесстрашно отражали все нападения неприятелей, и, несмотря на недостаток продовольствия, на мор и заразительные болезни, не хотели слышать о сдаче обители. Чудесное спасение Печерского монастыря от врагов прославила эту обитель не только между христианами всей русской земли, но и в чужих странах и между неверными. Видение Дорофея было написано на иконе, которую воевода прислали к царю, а царь, обложив ее золотом и жемчугом, возвратил во Псков и повелел поставить храмовую в церкви Покровского монастыря, получившего название Упролома. Список с Покровской иконы находится в Московском Успенском соборе. По уверению летописца, сами ляхи и немцы Баториевы удивлялись, как эта малая крепостница, защищаемая монахами, служителями и поселянами под управлением молодого и неопытного начальника Юрия Нечаева, могла ускользнуть от рук их, и как они не одолели ее. Тот же летописец рассказывает со слов Козьмы Ляпунова, бывшего в то время в плену у турок, что султан Амурат Селим, услышав о неудачных приступах короля Стефана, сказал: «Как и сени смысленны не соодоле безлюдному граду Пскову и монастырю Печерскому, неимущему войск. В благодарность Богу, Избавителю и в память для потомства учрежден крестный ход из монастыря чудотворными иконами во Псков 7-ю неделю по Пасхе». Оборона Троицы Сергиевой Лавры лучезарным венцом подвигов доблестных, незыблемым оплотом Москвы и всего Отечества в смутное время была знаменитая обитель великого чудотворца Сергия. В 1608 году Троицкий монастырь окружен был мятежными полчищами, которые поддерживали второго Лжедмитрия Тушинского. Самозванец хотел овладеть монастырем, его побуждали к тому и сокровища монастыря, собранные веками, и усилия иноков троицких вместе с патриархом поддержать в Москве верность царю Шуйскому и местная важность Троицкой обители, которая стояла на пути к Москве от северных и восточных городов, откуда могли прийти верные сыны Отечества для освобождения его от иноземцев и мятежников. Защита обители была, во-первых, упование на всесильную помощь Божию и ходатайственное заступление бессменного начальника монастыря, которому сама Матерь Божия дала обетование быть неотступно в его обители, потом благоразумие и попечительность ее временных правителей. Архимандрит Иосаф везде являл себя сердобольным отцом для нуждающихся, усердным молитвенником, верным, до смерти блюстителем святыни. Келарем Лавра тогда был знаменит в летописях Отечества Авраамии Полицын. Во время осады его не было в Лавре, но тем не менее он болел душой за нее и делал все, что мог в ее пользу в Москве. Обитель Троицкая имела более 300 человек братьев. В числе их были такие, которые в миру служили Отечеству на поле брани и в настоящих обстоятельствах могли быть полезными для обители своим мужеством и искусством. Сверх того, для защиты монастыря были присланы царем воеводы с отрядом войска, вооруженные слуги монастырские и жители окрестных селений. Число всех защитников монастыря простиралось в начале осады до 2500 человек. Стены и башни монастыря снабжены были принадлежностями, нужными для осадных случаев, но непрочность укреплений видна была еще прежде осады. Особенно западная стена была ветха и ненадежна. Запасов хлебных было немного. Таким образом, обыкновенные человеческие средства защиты не обеспечивали обители. Она не могла положиться ни на число воинов, ни на крепость стен, ни на довольство запасов. И если бы Господь по молитвам угодника своего не сохранил града, конечно, суе вдели бы стерегущие. Враги явились под стенами Лавры 25 сентября. Со слезами встретили в обители праздник памяти преподобного Сергия, но не унывали. Принесли моление Господу Богу о защите от супостатов воеводы, дворяне, дети боярские, слуги монастырские, стрельцы все собравшиеся здесь, в самый день праздника обязались присягу сидеть в осаде без измене. Число неприятельского войска, по показаниям захваченных в плен, простиралось до 30 тысяч человек. Предводителями были Ян Петр Сапега, командовавший польскими войсками, и Лисовский с отрядом, славившимся дерзостью. К ним присоединились русские изменники, татары и казаки. Сапега и Лисовский хотели склонить архимандрита и воевод к добровольной сдаче монастыря, для чего прислали боярского сына с грамотою, обещая милости мнимого Дмитрия и грозя истреблением в случае упорства. «Осажденные не поколебались, надежда наша и упование», — говорили они, Пресвятая Живоначальная Троица, «стена и покров наш, пренепорочная Владычица наша Богородица и Пресная Дева Мария, помощники наши и молитвенники о нас к Богу, преподобные отцы наши Сергий и Никон, и всем упование писали к полякам и изменникам, да будет известно вашему темному царству, что напрасно прельщаете вы стадо Христово, и десятилетняя отроча в Троицком монастыре смеется вашему безумному совету. Не измени мне вере, ни царю, хотя бы предлагали вы нам и всего мира сокровища». Начались приступы врагов и вылазки защитников монастыря. Так 13 октября Сапега выступил из табора с полками, окружил монастырь и с наступлением ночи двинулся на приступ. Осажденные мужественно встретили нападающих и отразили, а наутро, увидев оставленные ими осадные орудия, предали их огню и благодарили Бога за избавление от врагов, ходя со святыми иконами по стенам монастырским. Защищая обитель свою от врагов, великий чудотворец явился в чине взбранной воеводы, который приписуется ему в церковном песнопении Акафисте. Он ободрял и охранял подвязающихся за веру и Отечество, устрашал врагов и умножал свои чудеса, дабы при умножении опасности не изнемогла надежда спасения. 23 октября преподобный Сергий, явившись во сне пономарю Иринарху, предуведомил осажденных о новом приступе врагов и велел сказать воеводам, чтобы они держали с надеждою. Подкрепление и сей надежды преподобный прошел по стене, кропя ее из здания монастырски святою водою. Ночью действительно последовало нападение, но отражено с уроном для врагов. Вскоре узнали, что под монастырь ведется подкоп. Так как место и направление подкопа было неизвестно, то опасение сделалось всеобщим. Осажденные начали готовиться к смерти, исповедовались, причащали святых тайн и с каждым часом ждали взрыва. В это скорбное время явился настоятель преподобный Сергий, молящийся пред храмовой иконой Пресвятой Троицы, и по окончании молитвы сказал: «Бдите и молитесь, всесильный Господь по множеству щедрот своих еще милует вас и дает вам время на покаяние». Осажденные ободрились, и неприятель, возобновивший нападение, был отражен с уроном. В день архистратига Михаила ядро ударило в полуденные железные двери Троицкого собора и оставило след на доске святого чудотворца Николая. Народ пришел в ужас, слезы орошали церковный помост, пение замедлялось от плача, но во время той же вечерни изнемогшему от уныния архимандриту явился архангел Михаил с лицом сияющим, с скипетром в руках и, грозя врагам, говорил: «Вскоре всесильный Бог воздаст им отмщение. Сие видение тогда же возвещено народу, и архимандрит совершил молебное пение ко Святой Троице и архангелу Михаилу». Упование на помощь Божию еще более укрепилось, когда вечером, во время правила, архимандрит услышал новое ободрение из уст преподобного Сергия, а на другой день старцы Геннадий, Гурий и Киприан с некоторыми мирянами видели перед утреннюю преподобного Сергия, ходящего по монастырю и зовущего братью в церковь, где виден был также святой архиепископ Серапион, молящийся перед образом Божьей Матери. Ободренные защитники обители вышли за 3 часа до света в 3 отрядах разными путями с именем Сергия, и быстрым нападением привели они неприятели смятения, опрокинули и преследовали по восточной и южной стороне монастыря. Это дало случай найти устье подкопа, введенного в монастырь. 2 крестьян монастырских взорвали его и сами сделались жертвой своего подвига. Сражение продолжалось весь день. При возобновляемых с обеих сторон усилиях, в разных направлениях и при обоюдных утратах, но кончилось тем, что воины монастырские захватили многочисленные туры неприятелей на Красной горе, взяли 8 больших пушек, много мелкого оружия, пуль и пороху. Укрепления сожгли и истребили, и заставили Сапегу удалиться в свои таборы. Победители возвратились с телами падших своих братьев, и добычи уже поздно. Первым делом было благодарение Господу, даровавшему победу. Звон до полуночи возвещал торжество. Быстро вознесшаяся по России весть о сем славном бое послужила сильным ободрением для верных сынов Отечества. Между тем внутри лавры открылось новое гибельное зло. От тесноты, сырости, недостатка чистой воды и пряных зелий 17 ноября появилась цинготная болезнь. Сначала в сутки умирал человек до 10, потом до 50, даже иногда до 100. Наконец некому стало ходить за болящими, Успенский соборный храм каждый день наполнялся умершими, оскудели священники от непрестанного хождения за больными и умирающими. Не столько война, сколько эта губительная болезнь до того уменьшила число защитников, что нельзя уже было думать по-прежнему о частых вылазках. Помощи ниоткуда не было. Положение осажденных становилось весьма затруднительным. В марте осажденные получили некоторый отдых со стороны врагов. Лисовский отлучился, оставшиеся враги, не тревожа монастыря, заключились в лагере. Но во время отдыха многие слишком забылись. Недостойные воины предались невоздержанию и другим бесчиниям. Пользуясь трапезой монастырскую, они требовали себе еще урочного хлеба для продажи и ссорились с трезвенными иноками, которые сами, довольствуясь на трапезе только хлебом и водою, отказывали в удовлетворении их прихотей. Напрасны были увещевания архимандрита Иосафа. Стрельцы жаловались на него царю, что не дает им продовольствия, и отказывались выходить на вылазки. Спасительным исправлением неустройств явился сам преподобный Сергий. Однажды, когда воины, побежденные страстями, с робостью шли на брань против поляков, приступавших к стенам, встретил их муж, святолепный, идущий от надворотной церкви чудотворца Сергия, и грозно сказал им: «Что вы трепещете, если и никто из вас не останется в живых? Господь не предаст святого места сего, не будет услышано во вразех, яко пленихом обитель святые Троицы. Скажите в обители, что нечисто живущие во святом месте всем погибнут. Господь не нечестивыми спасет место сие, но имени ради своего без оружия избавит». Архимандрит Иосаф для прекращения смертоносного недуга 8 мая положил устроить в храме Пресвятой Богородицы предел по древнему обычаю для испрошения чрезвычайной помощи Божией строить обыденные церкви. И 9 мая, в день святителей чудотворца, действие болезни приметно сократилось. Еще не оправившись и не собравшись силами, осажденные должны были вынести новый сильный приступ. 28 июня они заметили в лагере Сапеги и Лисовского необыкновенное движение и готовились отразить неприятеля. Будучи скудным числом и средствами, они кипятили вар, серу, смолу, таскали известь и камни на стену, и вечером все стали на стене для стражи и защиты, мужчины и женщины. Иноки Афанасий Ощерин, Паисий Литвин, Гурий Шишкин приняли начальство над горстью оставшихся защитников. Когда смеркалось, неприятель стал подводить лестницы и стенобитные орудия, и пальбой из пушек на Красной горе открыт был жестокий приступ. Поляки и литовцы лезли на стену, но везде были отбиваемы оружием, камнями, известью, смолой, варом. Приступ продолжался с первого часа ночи до первого часа дня, в то время как они сражались на стенах, другие в храмах молились. И к утру враги со стыдом и с потерей стенобитных орудий и множество людей принуждены были отступить, хотя в обители оставалось уже весьма мало защитников. Около того же времени преподобный Сергий исцелил одного больного старца в обители и притом сказал ему: «Не так гнусен мне смрад мирян, согрешающих блудом, как иноков, не родящих о своем обещании, и под стенами обители моей всех пришедших врагов истреблю, и в обители моей нечисто и двоемысленно живущих погублю же, и со сквернившимися управлюсь». Приметим здесь, как многообразно действовал чудотворец Сергий, и врагов устрашал, и находящихся в опасности ободрял, и болящих врачевал, и маловерных исправлял, и всех иноков поучал таким поучением, которое и ныне должно еще звучать в ушах наших. При слухе об успехах Скопина Шуйского Сапега удалился от монастыря, оставив под стенами несколько рот для наблюдения. Но после несчастной битвы под Колязиным, разбитый еще раз князем Михаилом под Александровым 18 октября, принужден был возвратиться в свой лагерь. В это время спаситель отечества Скопин Шуйский для охранения монастыря послал отряд в 900 человек. Наконец Валуев, посланный с князем Михаилом с 500 воинами для обозрения неприятеля, соединяясь с прежде посланным отрядом, ударил на Сапегу. Поляки и литовцы были опрокинуты в свои таборы, и лагерь их зажжен. Много было полито крови на Красной горе, на пруде Келлерском, на Волкуше и Климентовском поле, но это уже в последний раз. Наконец, 12 января 1610 года Сапега обратился в бегство. Почти 16 месяцев продержав монастырь в осаде без успеха, в продолжение недели иноки еще не решались верить, что враги оставили их навсегда, но 20 числа отправили старца Макария в Москву к царю с извещением о милости Божией и во святою водою окропив ею наперед стены монастырские. Архимандрит Иосаф, старец, теплыми молитвами и попечительностью содействовавший спасению обители, утомленный бедами и опасностями, вскоре после окончания осады удалился в Пасмуктев монастырь, из которого взят был в настоятели лавры. Когда знаменитый Боровский монастырь преподобного Пафнутия был осажден врагами, главным воеводой здесь был неустрашимый князь Михаил Константинович по прозванию Хромой, из доблестного и верного рода князей Волконских. Когда младшие воеводы изменили и тайно вступили ляхов и изменников в задние ворота монастыря, князь Михаил бился с врагами воротах церковных и пал, покрытый ранами, близ раки чудотворца, оставив память своей доблести в гербе города Боровска. Архимандрит Иосаф, иноки и все защитники обители были умершлены.
Освобождение Москвы. Год 1612. Одна из троицких грамот, рассылаемых из Троицы Сергиевой Лавры по всем городам и полкам с призывом к очищению родной земли, была получена в Нижнем Новгороде. Когда прочли ее в соборе, земский староста Козьма Минин-Сухорукий объявил, что он удостоен был явления великого чудотворца Сергия. Однажды в уединенной храмине, куда Козьма удалялся по временам для молитвы, явился ему преподобный Сергий и повелел собирать казну для военных людей и идти для очищения государства Московского от врагов. Пришед в себя, Козьма был в великом страхе, но ни на что не решился, думая, что устроение войска не его дело. Видение повторилось, но он опять остался в бездействии. По кратком времени преподобный явился ему в третий раз, возобновил свое повеление и присовокупил, что есть изволение праведных судеб Божиих помиловать православных христиан и от великого смятения привести в тишину, что старейшие в городе не столько войдут в поручаемое Козьме дело, сколько младшие, и начинание их приведет к доброму окончанию. Сие последнее видение оставило Козьму не только в трепете, но и в некоторой болезни, почему он раскаялся в своем небрежении и решил приступить к исполнению повеленного, и думал, как бы начать дело. На сходе граждан нижегородских Минин предложил: «Если захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». После того начались частые сходки. Минин продолжал свои увещевания. «Что же нам делать?» — спрашивали его. «Ополчаться», — отвечал Минин. «Сами мы не искусны в ратном деле, так станем клич кликать повольных служилых людей». «Будь так, будь так!» — закричали все. Начался сбор. Всякий жертвовал, что мог. Иные отдавали последнее для великого земского дела. Пришла одна вдова и сказала: «Осталась я после мужа бездетна, и есть у меня 12 000 рублей. 10 отдаю в сбор, 2 оставляю себе». Но прежде чем скликать ратных людей, надо было найти воеводу. В это время в Суздальском уезде жил стольник и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который долечивался от ран, полученных им при разорении Москвы. Минин снесся с ним, уладил дело и сказал народу, что не за кем больше посылать, кроме князя Пожарского. Посланы были к нему печерский архимандрит Феодосий, дворянин Ждан Петрович Болтин, да изо всех чинов лучшие люди. Пожарский отвечал посланным: «Рад я вашему совету, готов хотя сейчас ехать, но выберите прежде из посадских людей, кому со мною у такого великого дела быть и казну собирать». Посланные отвечали, что у них в городе такого человека нет. Пожарский сказал им на это: «Есть у вас Козьма Минин. Бывал он человек служилый, ему это дело за обычай». Когда посланные возвратились и объявили нижегородцам слова Пожарского, Те стали бить челом Козьме, чтобы принялся за дело. «Соглашусь, — говорил он, — если напишете приговор, что будете во всем послушны и покорны, и будете ратным людям давать деньги». Нижегородцы согласились, и Минин написал в приговор свои прежние слова. Когда приговор был подписан, Козьма взял его и отправил к Пожарскому. Собранное ополчение двинулось к Ярославлю, чтобы забрать по пути дружины других городов. Проходя с князем Пожарским и с воинством к Москве, мимо Сергиевой обители и совершая в нем молебные пения, Минин сам объявил архимандриту Дионисию о бывших ему явлениях преподобного Сергия. 18 августа 1612 года на горе Волкуши, в 4 верстах от Лавры, архимандрит Дионисий благословил христолюбивое воинство на брань за веру и отечество. К успокоению не доверявших успеху дела, ветер, дотоле противный, сделался попутным воинству, и все двинулись с надеждою к Москве. Келарь Авраамий пошел вместе с ними. Но и соединившись под Москвою, князья Трубецкой и Пожарский действовали не единодушно, потому что последний не мог вполне доверяться первому, а еще более Заруцкому с его казаками. Из обители писали к ним о мире. Келарь Авраамий переходил из стана в стан, то склоняя несогласных воевод ко взаимному вспоможению, то ободряя в самых сечах именем Сергия, то убеждая казаков не отделяться от воинства. Чтобы удовлетворить корыстолюбивых, обитель предложила казакам последние свои сокровища — священные ризы, низанные жемчугом. Но никто не дерзнул коснуться святыни, и все единодушно обещались не отступать от столицы, доколе не освободят ее. Подойдя к столице, второе ополчение Минина и Пожарского, примерно в 10 000 человек, заняло позиции близ Новодевичьего монастыря, на левом берегу реки Москвы. На правом берегу, в Замоскворечье, находились казачьи отряды князя Трубецкого, 2 500 человек, стоявшие под Москвой со времен первого ополчения. Вскоре к столице приблизился отряд Хаткевича в 12 000 человек, с которым ополченцы вступили в бой у Новодевичьего монастыря. Постепенно поляки оттеснили ополченцев к Чертольским воротам. В этот критический момент боя часть казаков из лагеря Трубецкого переправилась через реку и атаковала отряд Хаткевича, который не выдержал натиска свежих сил и отступил к Новодевичьему монастырю. Однако в ночь на 23 августа небольшая часть отряда Хаткевича в 600 человек все же сумела проникнуть в Кремль к осажденным, и утром те сделали удачную вылазку, захватив плацдарм на берегу Москвы-реки. Отряд Хаткевича переправился в Замоскворечье и занял Донской монастырь. Поляки решили пробиться к осажденным через позиции Трубецкого, надеясь на неустойчивость его войск и разногласия русских военачальников. Кроме того, сгоревшее от пожаров Замоскворечье было плохо укреплено. Но Пожарский, узнав о планах гетмана, успел переправить туда часть своих сил и помочь Трубецкому. Разгорелось решающее сражение. Наиболее жестокий бой завязался у Клементовского острога на Пятницкой улице, который не раз переходил из рук в руки. В этом бою отличился Келарь Авраамий Палицын, который в критическую минуту уговорил казаков не отступать. Вдохновленные речью священника и обещанной наградой, они перешли в контратаку и в ожесточенной схватке отбили острог. Вечером он остался за русскими. Но решительной победы еще не было. Тогда в Замоскворечье с левого берега реки переправился отряд во главе с Мининым. Неожиданным ударом во фланг он атаковал поляков, внеся замешательство в их ряды. В это время русская пехота, засевшая в развалинах Замоскворечья, также поднялась в атаку. Этот двойной удар решил исход сражения. Хаткевич, потеряв в трехдневных боях половину своего отряда, отступил от Москвы на запад. «Поляки понесли такую значительную потерю, — писал польский историк, — что ее ничем нельзя было вознаградить. Колесо фортуны повернулось, и надежда овладеть целым московским государством рушилась невозвратно». Ляхи, запертые в Китай-городе, не получая помощи от своего короля и томимые голодом, стали есть человеческое мясо и трупы. 22 октября русские сделали сильный приступ на Китай-город. Поляки не смогли обороняться и заперлись в Кремле. Пожарский и Трубецкой вошли в Китай-город с казанскую иконою Богородицы, которая находилась в русском стане. и тогда же дали обещание построить в память этого дня церковь во имя иконы Пресвятые Богородицы Казанские. Взяв Китай город, русские окружили Кремль, но поляки уже не думали защищаться. На другой же день они прислали просить милости и пощады, сдаваясь военнопленными, вымаливая себе только жизнь. Пожарский дал обещание, что ни один пленник не погибнет от меча. Наконец наступило время освобождения Москвы. 25 октября великий заступник земли русской, преподобный Сергий Чудотворец, явился Арсению, архиепископу Елоссонскому, томившемуся от голода и болезней в осажденном Кремле среди врагов, и сказал ему: «Встань и иди в сретение православному воинству. Молитвами Пресвятые Богородицы Господь очистил царствующий град от врагов». Следующее утро верная русская рать торжественно вступила в Кремль. Земское войско, предводимое Пожарским и Мининым, собралось подле церкви Иоанна Милостивого на Арбатской площади, а войско Трубецкого за Покровскими воротами. С этих двух концов пошло духовенство с крестами, иконами и хоругвями. За ними двигались войска. Оба крестных хода сошлись в Китай-городе на Лобном месте. Во главе духовенства был преподобный архимандрит Дионисий, прибывший из своей обители нарочно для такого великого торжества веры и земли русской. Из ворот Флоровских вышло духовенство, находившееся в Кремле, с архиепископом Арсением, получившим исцеление от преподобного Сергия. Духовенство вошло в Кремль. За ними посыпала туда ратная сила. И в Успенском соборе было совершено благодарственное молебствие о избавлении царствующего града, очищенного от врагов чистою верою и любовью к Отечеству.